Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
В движении, что нам показывает Яндекс, трехбальные пробки в Москве. По внутренней и внешней стороне МКАДа сложно проехать на участке между съездом в Капотню, Бесединским шоссе и Каширским шоссе. Соответственно, внутренняя сторона МКАДа, будьте внимательны, от Новорижского шоссе до Волоколамского шоссе. Здесь пробка, потому что дорожно-транспортное происшествие чуть за Волоколамкой, но вот поэтому пробка такая образовалась прямо от Новой Риги. Еще пробка, третье транспортное кольцо, внешняя сторона, район Южного порта. Там какие-то дорожные работы, Садовая нормально едет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
14.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами, да, тоже продолжаем. Конечно же, это теперь анонс этой программы. Песков говорит, что политическую модель Запада заменит жизнеспособная система ШОС. Далее, в МВД назвали самый безопасный регион России. Китай с 15 сентября введет для россиян безвиз до 30 дней. И столичные разработчики представили систему слежения без использования биометрии. В «Умных парнях» Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Дождитесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дмитрий Песков говорит, что политическую модель Запада заменит жизнеспособная система ШОС. По его словам, сейчас этот процесс идет очень активно. На смену устаревшей политической модели Запада должна прийти более жизнеспособная система, которую создадут страны-участницы ШОС. Об этом пресс-секретарь президента сообщил в беседе с «Известиями». По словам представителя Кремля, ни у кого нет цели создавать какие-то альтернативные модели. И Песков отметил, что по мере исчерпания одной модели на основах ее неэффективности выстраиваются более эффективные модели. Кирилл Бабаев сейчас будет с нами на связи. Он директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько новая модель, она действительно вот как-то уже осязаема, понятна, но при этом, как Песков говорит, это не альтернатива Западу? Как это видят в Азии, в азиатском регионе?
Ну, конечно, на сегодняшний день мы говорим о формировании фактически новой структуры экономического взаимодействия, взаимодействия в области безопасности в Евразии. То есть это вот тот шаг к большому евразийскому партнерству, предложенному российским президентом еще 10 лет назад, которого мы так долго ожидали. Фактически сегодня все государства, входящие в ШОС, в том числе и Индия, конечно, прекрасно понимают, что альтернатива западному миропорядку необходима, что текущая инфраструктура экономических, финансовых взаимоотношений в мире устарела и требует либо реформы, либо создания альтернативы. Соответственно, вот ШОС предлагает ту самую модель, которой впоследствии вполне могут воспользоваться и другие страны глобального юга, в том числе и Африка, и Латинская Америка. Полагаю, что это хороший старт для того, чтобы действительно создавать новый миропорядок, основанный на более справедливых условиях, нежели тот, который формирует Запад или отстаивает Запад.
Но действительно ли в азиатском регионе, например, сформировался тезис, что прежняя модель, она уже малоэффективна и не жизнеспособна?
Ну, видите, как сказать, вот Индия, например, до некоторого времени была в иллюзиях относительно того, что удастся сохранить баланс между Западом и евразийскими партнерами. Сегодня уже, мне кажется, и там происходит отрезвление, и понятно, что Соединенные Штаты понимают только язык силы и могут исключительно давить, но не договариваться. Это, мне кажется, и стало основным катализатором того, что на саммите ШОС принято так много важных решений, которые раньше невозможно было принять. Мне кажется, что вот это понимание, оно как раз с приходом Трампа стало более очевидным повсюду, в Азии, в Евразии, и, конечно, это и говорит о том, что ШОС – это организация, в которой сегодня нуждаются все те, кто устал от непредсказуемой, агрессивной и односторонней ограничительной политики Запада.
Ну, насколько я понимаю, если отмотать примерно на 3 года назад, когда в Россию обложили санкциями, когда пытались придать всеобщему остракизму, Россия как раз и предложила, ну и фактически стала неким локомотивом в направлении того, что система должна меняться. Но инерция же все равно сохраняется. Есть финансовая устоявшаяся система, есть опасения партнеров России по вторичным санкциям, поэтому какую-то альтернативную там финансовые механизмы не созданы, банки опасаются все равно работать, создают какие-то другие теневые структуры. Но как бы насколько инерция все равно, как долго она еще будет сохраняться, и действительно ли есть проблема отсутствия, может быть, определенной политической смелости у других игроков для того, чтобы коллективно выступить в рамках оформления какой-то новой системы?
По крайней мере, сегодня мы видим, что система уже обретает очертания, дает некую уверенность, некое спокойствие малым странам, которые следят за тем, что для себя придумывают такие тяжеловесы, как Россия, Китай и Индия. Сегодня, если удалось между тремя договориться и создавать постепенно вот эти инструменты, новый банк будет создан, весьма вероятно, совместная платежная система заработает, механизмы по торговле в национальных валютах, логистические какие-то элементы инфраструктуры. Вот если все это будет создаваться, это уже переход от конкретных слов к делу, вот то, что мы сейчас наблюдаем, это, конечно, вселит уверенность и в другие страны, входящие в ШОС, и наблюдающие за работой ШОС, тем, чтобы они тоже стали частью этой новой глобальной инфраструктуры.
Какие варианты противоборства возможны со стороны западных стран, которые все-таки монополию желают сохранить?
Ну, мы же знаем там все элементы противоборства. Это 2 штуки. Угрозы в Твиттере и эти самые новые тарифы. Ну, значит, новые тарифы и против Китая, и против России контрпродуктивны. Сегодня это уже стало понятно. И администрация США не может их вводить, не осмеливается пока. Что-то придумывать, здесь мне кажется, что вот позиция непродуктивна. И у европейских стран, и у США, они не стремятся договориться с ШОС, БРИКС. Они стремятся, наоборот, как-то оппонировать их развитию, пытаться их сдерживать. Эта политика обречена.
Наш слушатель интересуется, как вы думаете, сколько нужно подождать, чтобы понять, насколько эффективна новая модель? Но новая модель-то еще и не установлена, только наметки мы, насколько я понимаю, видим, да? Тренд, тренд
определенный. ШОС живет 20 лет.
Да.
В течение этого времени довольно много было сделано, но это, пожалуй, самое важное, что сформировалась некая атмосфера сотрудничества. Вот сейчас уже становится понятно, что текущая система формирует нетерпимость у большинства стран Евразии. И раз есть элементы и новые модели, которые могут быть выстроены взамен этой системы, значит, они будут выстроены. Я полагаю, что сейчас в условиях, когда ускоряется вся система международных отношений, это займет не больше года, и мы по итогам следующего саммита уже будем иметь конкретные плоды новых решений.
Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Вас благодарю. Кирилл Бабаев был с нами, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Песков говорит, что вот сейчас процесс происходит очень активно, и Владимир Путин использует многосторонний формат для проведения большого количества контактов, говорит Песков. Напомню, что ежегодный саммит стран ШОС начался в китайском Тяньцзине 31 августа до... Как раз 1 сентября там присутствовал президент России. Официальный визит российского лидера в Китай продлится до 3 сентября. Сегодня он прибыл в Пекин из Тяньцзиня, где в настоящее время как раз принимает участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии. И еще сегодня появлялись сообщения, что в Пекин может приехать Ким Чен Ын, и, возможно, будут там тоже переговоры на высоком уровне. Так, еще из заявлений, которые мы можем с вами сейчас почитать, проанализировать. Соглашение по силе Сибири, конечно, по силе Сибири 2. Мы попозже с вами эту информацию обсудим. Еще Владимир Путин сегодня встречался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча тоже была в Пекине, она продлилась больше часа. И Что еще из примечательного? Есть, так, по поводу Пекина, по поводу саммита ШОС. Пока слушатели спрашивают, есть ли какая-то реакция европейских стран. Нет реакции европейских стран, но, по крайней мере, что-то такое вот на глаза не попадалось, поэтому, может быть, пока согласуется коллективный ответ на то, что было. Ну, правда, вот итальянские эксперты, например, говорят, что саммит ШОС подчеркнул некую изоляцию Европейского Союза. Так, я не был бы так оптимистичен, говорит Касс, главный инструмент давления – новая глобальная война, которая вернет Китай и Индию на позиции колонии. Ну, послушайте, инструментов, конечно, очень много, но и, может быть, в какой-то степени они эффективны, если между странами чувствуется действительно какое-то охлаждение жесткое отношений, противоборство вот-вот наступит, которое вот прям буквально. Но те, кто наблюдает за саммитом ШОС, говорят, что все-таки есть ощущение, что лидеры больших стран, есть, да, противостояние между Китаем и между Индией, но перспектива выгоды от сотрудничества перекрывает все те проблемные точки, на которые как раз оппоненты пытаются давить. Поэтому, а что значит, вы говорите, глобальная война? Ну что, американские корабли будут заходить на Тайвань? Возможно и такое, провокации тоже возможно. Но и китайский флот, в свою очередь, тоже готов. Пока основной инструмент действительно есть, это финансовый, как ни крути, он есть. И плюс, соответственно, да, санкции, тарифы. Вот. Но эффект, который был от введения пошлин на Индию и отсутствие реакции со самой Индии, то есть отсутствие реакции в виде отказа от покупки российской нефти, в общем, несколько обескуражило советников Дональда Трампа, которые советовали все ему это вводить. Поэтому, возможно, понимаете, риски, конечно же, сохраняются, но вопрос, что страны могут противопоставить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В МВД назвали самый безопасный регион России. Минимальное число преступлений среди всех субъектов страны – 865 случаев – зарегистрировали на Чукотке. Такие цифры показала статистика Министерства внутренних дел. Затем идет Ненецкий округ, там 877 правонарушений. В пятерке самых спокойных регионов по количеству преступлений – Ингушетия, 1938, Магаданская область, 2499 и Чечня, там 2500. Наибольшее число преступлений, согласно статистике, наблюдается в Центральном федеральном округе, свыше 480 тысяч случаев. Всего в стране за прошлый год совершено почти 2 миллиона преступлений. Сергей Орлов с нами, главный научный сотрудник Института региональной экономики финансового университета, доктор экономических наук. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько релевантна как раз вот эта статистика с учетом того, что, ну, как можно сравнивать по количеству преступлений, например, Чукотку, где живет людей сильно меньше, чем в Центральном федеральном округе?
Ну, бесспорно, Чукотка – это наименьший по плотности регион Российской Федерации и, пожалуй, наименьший по численности вместе с Ленинским автономным округом. Вопрос в том, что в статистике МВД берут регион как таковой, как часть Российской Федерации, как субъект Российской Федерации по Конституции. И отсюда, естественно, просматривает вот вопросы безопасности. То есть преступность, количество нападений и так далее, и так далее. Mm-hmm. Если брать за основу условия проживания в других местностях, в Центральном федеральном округе, в Москве, в Московском регионе, это совсем другое. Ну, вот. И почему там меньше? Дело в том, что даже если бы кто-то захотел в эти сложные природно-климатические условия пройти, приехать и трудиться, то это было бы весьма непросто, поскольку приграничная зона и зона приморская, которая примыкает к Северному морскому пути, именно там расположены промышленные объекты. Это Билибинская атомная станция, потом плавучая теплоцентраль «Академик Ломоносов» в Певеке, Анадырь, там аэропорт. И вот такие вот моменты, они закрытые, эти города фактически. Конечно, там не будет мигрантов, и там значительно меньше будет преступлений. вот, объективно. Но, повторяю, статистика МВД рассматривает регион как субъект Российской Федерации.
Но насколько, Сергей Леонидович, вот, и насколько как раз, используя критерии оценки МВД, вообще вот эти критерии, которые использует МВД, по ним можно судить о благополучии или неблагополучии в том или ином регионе. Мы здесь еще не берем, насколько я понимаю, историю, какое число мигрантов где работает, какой возрастной ценз, например. Статистика же может быть еще более подробная в плане, какие правонарушения совершаются, какие преступления, насильственные, ненасильственные, тяжкие, там, средние и так далее.
Вы знаете, общий тренд, угу, он вполне объективен, общий, так, по каждому субъекту, понимаете? Вот, потому что если брать отдельную территорию и количество преступлений, в том числе структуру этих преступлений противозаконных, рассматривать, мы можем делать вывод о том, хорошо или плохо там жить, и как обстоят дела с преступностью, понимаете? Угу. Если просто абстрагироваться или с точки зрения научного подхода провести анализ, исходя из природно-климатических условий, особенностей миграции, да, особенно расположения производительных сил в том или ином субъекте, то это, конечно, сложно. Это уже ученые могут делать, вот те, которые занимаются демографией и другими проблемами. Угу. Вот. В целом, статистика ИВД подтверждает, хорошо или плохо, спокойно или неспокойно в данном регионе, и на нее можно ориентироваться.
Можно. Сергей Леонидович, а в целом тренды как бы вы оценили? Стало ли действительно в российских регионах, например, безопаснее по сравнению там с энным количеством лет?
Ну, вы знаете, это специфика МВД и аналитика Министерства внутренних дел России, бесспорно. Вот. Но я могу сказать, что общественный резонанс, угу, который раньше был как бы внутри, он был приглушен, вот сейчас более явственно обозначен. Вот. И правительство, и государственные органы стали более жестко реагировать на преступления, те, которые совершаются, на особенно на антиобщественные такие вот резонансные преступления. Поэтому я думаю, что, в общем-то, надо за руку хватать, за руку тот, кто это хочет сделать, он должен быть, конечно, наказан. И я думаю, что вот эта политика государства, она постепенно в умы и в сердца вот этих правонарушителей потенциальных должна быть войти.
То есть вы считаете, вот что как раз повышение уровня общественного резонанса, публичные какие-то разбирательства, они могут выступать неким сдерживающим фактором?
Да, ну, я считаю, что могут выступать сдерживающим фактором. Может быть, не везде, может быть, не так часто, но абсолютно вот сдерживающим в каких-то регионах они могут быть. Вот. Кроме того, повторяю, значит, мы должны показательно вот эти моменты просматривать, прослеживать, акцентировать внимание, что тот наказан, этот наказан за то или иное совершенное преступление. Вот в чем вопрос.
Сергей Леонидович, как объяснить попадание двух республик Северного Кавказа как раз в пятерку самых спокойных регионов? Вот есть Ингушетия и Чечня, но при этом там нет Кабардино-Балкарии, например, Дагестана.
Ну, это особенности. Особенности. Значит, очень много зависит от тех, кто у руля в этих республиках. Такой менталитет на Кавказе. Вот. Хозяин и защитник тот, кто рулит в этом регионе. В данном случае в Чеченской республике, в Ингушетии. Вот эти моменты. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно.
Вот. Тем более, Ингушетия, скажем, это незначительная территория. Там что-то следить можно вполне. Угу. Чеченская республика в несколько раз больше. Вот, и по населению, и по плотности, вот, и по другим факторам, вот, по особенностям. Ну, там можно на этой территории отследить. Но, повторяю еще раз, если у руля человек, который заинтересован в спокойствии, который жестко признает все потуги преступлений, потенциально возможных, вот, то там будет тише и спокойнее.
Понятно. Спасибо.
Дисциплина и жесткая вертикаль. И жестко. У руля стоит тот, кто очень конкретно руководит властью на местах, в муниципальных образованиях.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Вас благодарю. Сергей Орлов был с нами, главный научный сотрудник Института региональной экономики и финансового университета, доктор экономических наук. Итак, Чукотский автономный округ. Самый спокойный регион Российской Федерации по статистике МВД. Мало правонарушений, мало преступлений. Ну, там просто некому. Там площадь, плотность 0,6, по-моему, человека на квадратный километр. А, так, 0,7. Нет, не 0,7, я вру. 0,07. 0,07 человека на квадратный километр – это плотность населения Чукотского автономного округа. А как раз наибольшее число преступлений, согласно статистике, наблюдается в Центральном федеральном округе. Но тут, извините, 62 человека на квадратный километр. Это плотность. Поэтому понятно. Павел, на низовых уровнях в отделах МВД никто никакую статистику реально не ведет. Берут прошлогоднюю цифру, ставят чуть меньше. Какую-нибудь цифру могут чуть больше сделать, чтобы не так подозрительно было, говорит Павел. Но прям совсем не ведут статистику. Прям вот от балды пишут, вы думаете. Других вариантов. А в чем тогда заинтересованность? Там не писать. Просто я понимаю, когда есть желание, например, где-то какие-то приписки сделать, но есть общий фон, которого скрыть невозможно. Объективно, например, в Москве, да, Москва разрастается, в Москве людей становится больше, но объективно Москва 2025 года, постучим по дереву, гораздо более безопасный город, чем, например, там, не знаю, 15-20 лет назад. Так, на каком месте находится Москва? Москва в ЦФО входит, поэтому здесь ЦФО совокупно посмотрели, то есть большое число преступлений. Ну, просто потому что плотность высокая. Но нет статистики пока от МВД по, например, степени этих преступлений. Тяжкие они, не тяжкие, там, убийство, не убийство, покушение, что там, все что угодно. 7373948. По вашим ощущениям, вообще по вашим ощущениям, вы ездите, например, по России, вы живете не только в Москве, где-то еще. По вашим ощущениям, что с уровнем безопасности? Вот объективно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Вам лично стало ли безопаснее? Что нужно с вашей точки зрения еще внедрять, чтобы вы чувствовали себя вот прям максимально безопасно? Основной критерий, кстати, если спросить женщин, критерий безопасности, это возможность в темное время суток передвигаться в одиночку. В Москве это сделать реально, без последствий для своего здоровья и жизни. И это очень важный критерий безопасности. Один из еще критериев безопасности – возможности, например, это, кстати, отмечают очень многие иностранцы, которые приезжают в Москву, это спокойная обстановка в транспорте, это, например, отзывчивость людей, там, я не знаю, где-то оставил телефон, оставил сумку, что-то еще, вернулся, забрал, оставил в машине дверь случайно открытую, все в целости и сохранности, потому что печально известная история в других крупных городах, в городах мира, там в машине вообще ничего оставлять нельзя, в заднюю карман ничего носить нельзя, потому что везде, везде орудуют карманники. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот так сказать о том, что прям криминальность упала, там, значит, ее просто капа укрывает от этого.
Нет, подождите, подождите, секунду, мы не про это, мы говорим про ваши личные ощущения. Я на это вас склоняю, потому что статистика статистики рознь. Где-то, может быть, кто-то что-то приписал, может быть, это и честная статистика, но все равно, естественно, найдутся те, кто будут говорить, нет, это сплошные приписки и так далее. Но... мы говорим про общий фон, который с вами сейчас ощущаем. Отправить ребенка одного в школу, еще один показатель, тоже вариант, кстати, да. В европейской части страны я себя чувствую совершенно безопасно, в том же Бангкоке или Каире я себя чувствовал очень напряженно даже днем. Хочу, чтобы больше устанавливали камеры и набирали сотрудников в МВД, говорит Марина. Камеры устанавливали, чтобы что? Вы себя с камерами чувствуете безопаснее, правда? Алло, здрасте.
Да, давайте расскажу. Моя маленькую...
10 секунд.
Да, 10 лет назад в Бирюлево, не то что дверь в машине оставил, окно оставил открытое на ночь, пришел, ничего, никаких
так
проблем.
Так, а 10 лет назад? Вот, то есть нормально, нормально все. Видеонаблюдение делает свое дело, многие боятся приступать к закону из-за этого фактора, говорит ВИД. Уровень культуры повысился, неадекватов поменьше стало, значит, говорит 724-й. Безопасность на улицах – это когда много полицейских патрулей машин, говорит Цитрус. Это безопасность. Ну, по-разному. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Китай с 15 сентября введет для россиян без виз до 30 дней. С обычным загранпаспортом можно будет выезжать в Китайскую Народную Республику. Сделал такое заявление официальный представитель МИДа КНР Го Цзякунь. Он рассказал на брифинге, что китайские власти расширят число стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в КНР. Подобная политика в отношении россиян вводится сроком до 14 сентября 2026 года. Посольство Китая говорило, что Москва и Пекин движутся к отмене виз. В августе в российском МИДе сказали, что две страны прорабатывают безвизовый режим для туристической группы из двух человек. Владимир Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпинем, и это вторая его встреча за год. Юрий Светов с нами, политолог и журналист. Юрий Ильич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, на какие здесь результаты можно рассчитывать? Пробный режим на год с целью чего?
Знаете, ну вот я живу в Петербурге, у нас есть генеральное консульство Китая, поэтому у нас, конечно, меньше проблем с тем, чтобы получить визу. Хотя тоже деньги, время на это надо, а во многих других регионах России с этим еще больше сложностей. Поэтому надо порадоваться тому, что будет безвизовый режим. 2 миллиона человек в прошлом году российских туристов было в Китае, и явно увеличится. В Китае есть что посмотреть, и многие еще и на отдых ездят. Но есть и вторая сторона. Да. Открывая безвизовый визит в Китай, мы-то открываем безвизовый режим для китайцев в Россию. Китайцев в прошлом году было в 2 раза меньше, 1 миллион. Но перед пандемией китайских туристов было очень много, и это было проблемой. Давайте откровенно об этом говорить. Допустим, для Царского села, где были огромные очереди, где были проблемы с тем, как организовать все это. Плюс китайский туризм был построен своеобразно. Гиды не российские, а свои. И что они там говорили о России, не очень понятно. Магазины свои, рестораны свои. То есть, как бы с одной стороны туризм есть, а с другой стороны доход от него не в России остается. И это тема, о которой говорила пресса, писали, обсуждали. И вот сейчас, когда мы вводим этот пробный режим на год, я думаю, и эту сторону надо обсуждать и посмотреть. Не из злорадства, ни из чего, но как бы все-таки туризм – это важная отрасль экономики, на которой зарабатывают. Поэтому, если к нам едут туристы из разных стран, то мы бы хотели, чтобы деньги они здесь оставляли, а не так, что эти деньги к ним же и вернулись.
Но, Юрий Ильич, а с вашей точки зрения, все это делается действительно для туристов, для того, чтобы привлечь путешественников, или здесь еще вопрос, например, более какого-то глубокого обмена, укрепления экономических связей? Ну, потому что, правда, китайская виза – это довольно сложно.
Ну, я вам хочу сказать, что это, помимо всего прочего, очень важный момент, когда люди, приезжая в другую страну, своими глазами видят, что же происходит в этой стране. Ведь то, что западные страны закрыли границы от российских туристов или всячески осложняют туда поездки, это связано еще и с тем, чтобы наши туристы, когда приезжают туда, общаются с жителями Италии, Франции, ну, кого угодно. И те смотрят на них и видят совсем не тех орков из Мордора, которые представляет пресса, а нормальных людей, людей состоятельных, людей, умеющих общаться. И точно так же они все время запрещают своим ездить к нам, для того, чтобы они не увидели подлинную жизнь России. Помните шок Такера Карлсона, когда он пришел в супермаркет? Вот об этом идет речь. И, конечно, у нас, давайте говорить откровенно, против в отношении Китая у части нашего общества есть определенные предубеждения.
Но ксенофобии такой жесткой у нас нету.
Жесткой нет, но какая-то такая снисходительность, я бы сказал, она присутствует. И давайте тоже понимать себе, что в Китае нет безудержно доброго отношения всех к России. Наша история непростая. И наше участие в войнах рубежа 19-20 веков, которые Китай расценивает как колониальные, и столкновения на острове Даманский, и длительное идеологическое противостояние, которое только с уходом Советского Союза немножко изменилось. Это участие китайского общества есть. Есть участие общества Китая тоже. Зачем нам Россия? Давайте лучше будем дружить с Соединенными Штатами. Для этого туризм важен. Приедут, посмотрят, пообщаются.
В чем китайцы почему китайцы заинтересованы в том, чтобы облегчить визовый режим для граждан как раз России? Что они этим хотят?
Они тоже хотят, чтобы граждане России понимали, что такое современный Китай. И глядя на это, китайцы же заинтересованы и в распространении своего культурного влияния. Люди, побывавшие в Китае, увидевшие это, они по-другому воспринимают. И мифы, которые существуют о китайцах, о том, что... давайте вспомним начало где-то 10-х даже годов, начало 2000-х, когда начали улучшаться отношения с Китаем. Какой пошел шквал публикаций, сейчас китайцы переселятся весь Ближний Восток, захватят, и нам там делать нечего будет. Вот эти вот истории, они тоже важны в понимании ситуации.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Ильич. Я вас благодарю. Юрий Светов был с нами, политолог и журналист. Считает, что как раз китайцы решили облегчить как раз въезд для граждан России к себе, потому что есть потребность, чтобы Китай, современный Китай, больше людей увидели, больше людей про него узнали, и у людей сложилось современное новое представление о том, что Китай себя представляет. Действительно, еще на 30 дней визовый режим отсутствует как раз при поездках на 30 дней. Например, для граждан Европейского Союза, причем за исключением Чехии, Литвы и Швеции. Вот интересно, что... Вот. Интересно, что с Перу нет визового режима. Именно мы про 30 дней говорим. Граждане Перу могут приезжать. Оман, Уругвай, Южная Корея, кстати, Саудовская Аравия, Япония, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия. Есть такое. Что еще интересного? Со многими странами как раз нет визового режима. Владельцы обычных паспортов, слушатели спрашивают, так, а что значит обычный паспорт? У нас есть загранпаспорт новый и старого образца. Я думаю, что разъяснения будут позже, но речь идет просто о том, что если вы в Китае собираетесь, то вам не нужно визу оформлять, потому что виза в Китае действительно делается долго, достаточно. Она недолго, но требуется очень много документов. Это правда, требуется много документов для того, чтобы эту визу оформлять. Очень хотелось бы отмены визы в Индию, говорит Дмитрий. Дмитрий, это не к нам. Это не к нам. А если это был просто инструмент, чтобы, заставить... Не очень понятно. Литва же вроде с Тайванем в более техных взаимоотношениях. Пекин вроде тогда страшно скорбился. Получается, отлучил литовцев от своего безвиза, говорит Виталий. Не знаю, много ли литовцев стремились попасть в Китай. С Китаем же это тоже очень интересно. Например, Китай очень чувствительно относится к тому, что... Там, посещал ли человек, например, Турцию, потому что с Турцией непростые отношения из-за уйгуров. В общем, есть тоже в анкетах прям пометочка такая, в каких вы странах были, если вы пишете, что вы были в Турции. Действительно, китайские пограничники могут на это обратить внимание. Есть такая особенность. Не в смысле вас не пустят, конечно, но особенностей везде очень много. Наверняка это для загранников с биометрией. Давайте мы не будем забегать вперед. Пока здесь ничего, вот этой подробной информации нету. Я думаю, что так как с 15 сентября будет вводиться этот пробный режим на 30 дней в Китае без виза. Там, скорее всего, будут, естественно, разъяснения от консульства, с каким паспортом нужно будет туда ехать. Откуда визовый режим и также без виза? Нет, подождите, вы не путайте Хайнань, во-первых. Там вообще облегченный тоже режим был, курортное место. А во-вторых, не путайте еще Макао и Гонконг. Вот это все-таки отдельные такие субъекты. Там свои правила, туда действительно можно без визы приезжать. Но на материковый Китай без визы вы из Гонконга не попадете, там в Шэньчжэнь тот же самый. Поэтому деталей очень здесь много. Скорее всего, какая-то политика большей открытости со стороны Китая. Если вы посмотрите, куда могут, в свою очередь, граждане Китая ездить без виз, там список гораздо более скудный, говорит Павел. Специальный административный район это именуется. Да, Виталий, это правда. Но у них есть политика сближения, тенденции определенные. Но вот в плане виз там разные как раз правило. Еще. В самое интересное место Китая, на Тибет вроде как разрешено, разрешение нужно, но опять же в целом нормально. Решен некоторый диссонанс, когда у нас вроде так существует визовый режим на уровне какого-то Шенгена, говорит Виталий. Но а стоит ли действительно воспринимать союзнические отношения как путь к тому, что вот прям все границы открыты, все капитально открыто. Это же разные уровни взаимодействия. И плюс это действительно непростой процесс с этими визами, потому что там согласование. Не случайно его вводят пока что пробно на год. Потому что, скорее всего, будут потом собирать статистику и смотреть. Сколько людей приехало, куда эти люди ездили, какой интерес проявляли. Статистику же нужно собирать, и на основании нее потом делать уже какие-то долгоиграющие выводы. Что здесь интересного? Да, без виз будет действовать до 30 суток. Расширяется число стран, граждан которых имеют право на безвизовый въезд в Китай. И, соответственно, до 14 сентября 2026 года вот этот вот режим будет сохраняться. В августе, напомню, что в российском МИДе рассказали, что две страны прорабатывают безвизовый режим для туристических групп, даже из двух человек. Вот, поэтому процесс, очевидно, совершенно запускался давно, долго согласовывался, и вот в итоге сегодня мы с вами имеем готовое решение.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Из сообщения с пометкой «Срочно» суд приговорил к 9 годам колонии генерала Оглоблина за взятку в 12 миллионов рублей от топов завода «Телта». Передает корреспондент РИА Новости из зала суда и звание, соответственно, генерал-майора. Запаса Александр Оглоблин лишен. Все, других подробностей пока нет. Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию. Еще 5 человек отправятся к близким на Украину. Это заявление Москальковой. И правительство ведет системную работу для повышения доступности жилья для россиян. Заявление сейчас делает Михаил Мишустин. Столичные разработчики представили систему слежения без использования биометрии. Новое оборудование, которое позволяет анонимно отслеживать перемещение людей и объектов, создала московская компания BPA Technologies. На одежду или инвентарь наносится специальный состав невидимой краски. Камера фиксирует метки и передает данные в аналитический модуль. Затем алгоритмы машинного зрения в реальном времени строят цифровой профиль перемещений, сообщают «Известия». Игорь Бедеров с нами, он директор департамента расследований «Тихантер». Игорь Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а где такая технология применяться будет?
Ну, потенциально она может быть применима в ритейле, на складах, на транспорте и в офисах. В ритейле это может быть учет движения товарно-материальных ценностей, то же самое это склады, транспорт это движение крупного транспорта, ну и офисы, перемещение сотрудников и техники внутри офисных помещений.
Каковы методы защиты, с вашей точки зрения, от неких злоупотреблений, попадания, например, в ненужные руки? Понятно, что все сейчас увлечены цифровизацией, системой контроля, но вот здесь баланс как соблюсти?
Ну, здесь баланс соблюсти достаточно просто. Дело в том, что, в принципе, компания, на мой скромный взгляд, ничего нового в сравнении с советскими технологиями не придумала. Uh-huh. И если в Советском Союзе мы просто наносили на форму спецовку сотрудников фамилию с инициалами, светящейся краской, то, видимо, они решили просто сделать эту надпись читаемой при помощи камер наблюдения. То есть прибавили только камеры наблюдения. Uh-huh. Из технологий, из потенциальных рисков, что можно отметить? Например, расшифровку и подделку анонимных метод. Надо понимать, как она шифруется, где хранятся данные. Если данные об идентификаторе конкретного сотрудника или товара где-то хранятся в базах данных на стороне заказчика, клиента, то надо понимать, как эти данные защищены и защищены ли вообще. Это риск утечки из этой базы данных сведений, которые позволяют привязать анонимный идентификатор, вот эту метку, и конкретные персональные данные с физическим лицом. Uh-huh. Соответственно, потенциально, если такая база данных будет утекать, возникает риск того, что сотрудника можно будет отслеживать за пределами уже служебных помещений, то есть уже будет идти речь о вторжении в частную жизнь.
Но с вашей точки зрения, вот эти технологии, действительно, они будут, правильно ли сказать, замкнутого цикла, ну, то есть там это только спецодежда, больше ничего, или в конечном итоге мы можем увидеть, что подобного рода материалы в свободном доступе продаются, и мы понимаем, что есть люди, например, там, с манией преследования или паранойей, соответственно, нанес незаметную эту краску, и все, и следит.
Нет, по большей части из того, что сейчас заявлена технология для внутреннего пользования, то есть внедряться она должна на предприятиях, предприятия у нас должны соответствовать требованиям к обработке персональных данных, к обработке биометрии, к обеспечению безопасности на рабочих местах, соответственно, и в рамках требований к рабочим местам это и будет внедряться. То же самое, как внедряется система контроля удаленного доступа, все эти карточки на пропуск, и система умного видеонаблюдения.
А биометрия, скорее всего, присутствует. Нет смысла смотреть за действиями людей, не понимая, кто именно и что делает. То есть обезличивание не избежать, говорит наш слушатель.
Да. Здесь, в принципе, говорится о том, по крайней мере, так разработчик нас уверяет, что биометрия здесь никак не связана. Каждый объект получает уникальный анонимный идентификатор, и дальше трекинг происходит по этому анонимному идентификатору. Но важно понимать, что любой этот идентификатор, он так или иначе где-то у клиента будет связываться с персональными данными. Угу. И здесь как раз и возникает риск, что утечки данных, что, допустим, расшифровки идентификатора, если это возможно, если алгоритмы это позволяют делать, и, например, отслеживание его при помощи иных камер, находящихся где-то еще. Mm-hmm. То есть одно дело, когда у вас один клиент, и вы внутри него развернули такую систему, другое дело, когда у вас, например, в Москве тысячи клиентов, и вы можете треки эти собирать по тысячи компаний, таким образом вторгаясь в частную жизнь.
Игорь Сергеевич, вот по вашим ощущениям все-таки снижается ли у нас, например, скажем так, резистентность или восприимчивость к тому, что какие-то данные где-то могут утечь с одной стороны, а с другой, ну, как бы люди спокойно к этому относятся, потому что, ну, всем звонили мошенники, там, и так далее. Вот, но есть и другая проблема. Это чрезмерное увлечение системой отслеживания, трекингов и так далее. Как будто бы, знаете, система воспроизводит сама себя, и здесь, в общем, тоже есть определенные риски. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что накопление данных, оно является важной частью вообще развития цифрового общества. И как это будет использоваться для повышения качества оказания услуг, повышения эффективности работы на предприятии, сбора этих данных для последующей реализации через системы таргетинговой рекламы, это мы пока не знаем. Но особенностью информационного общества, постиндустриального общества является то, что бесконтрольно, бесконечно накапливаются новые и новые категории данных, как напрямую персональных, так и слегка обезличенных, трекинговая информация и впоследствии. Ну, на этом ставится в том числе и нацпроект «Экономика данных». Состоит из этого, как часть становления в России информационного общества. Мы можем по-разному к этому относиться, но никуда мы от этого не денемся. Это объективное развитие цивилизации.
Много железа потребуется для того, чтобы хранить эти данные, потом обрабатывать?
Нет, я думаю, немного, учитывая, что вектора и образы, биометрия не собирается, которая занимает очень много места. В основном здесь текстовая информация, уникальный идентификатор и хранение трека, то есть его перемещение между теми или иными зонами, находящимися в поле зрения камер. Это очень легкая система. Обычный персональный компьютер я должен вытянуть.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Вас благодарю. Игорь Бедеров был с нами, директор департамента расследований T-Hunter. Разработчики представили, столичные разработчики системы слежения без использования биометрии. Позволяют анонимно отслеживать перемещение людей и объектов. Департамент предпринимательства как раз поделился этой новостью. Столичный 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Нужно ли будет согласие работника, говорит Эдуард. Мы говорили не с юристами на эту тему, мы говорили с как раз спецом, который в области вот этих технологий разбирается, но, скорее всего, при поступлении на работу, как это обычно бывает, подписывается уже масса документов подписывается, наверное, и такой документ тоже потребуется. Это все очень интересно, бежать в 27 век, наверное, надо, но данные текли и текут, и есть грех, что будет течь, а эти горбушка в Даркнете будет жить дольше, говорит Виталий. Ну, хорошо, а как баланс тогда соблюсти? Давайте на эту тему с вами поговорим. Зачем контроль за каждым, как раньше жили, говорит 724-й? По-разному жили 724-й. Раньше, понимаете, раньше антибиотиков не было тоже, как жили. И видеокамер не было. Потом оказалось, что видеокамеры все-таки нужны. Но если вы опасаетесь, то есть здесь есть очень много таких параноидальных сообщений от людей, что... Нам предоставляли все это как удобство, а теперь в итоге это слежка. Ну, есть, наверное, и такое тоже. То есть человеку не очень приятно, когда за ним следят. Но другое дело, вот есть, например, посмотрите, там, курьера, да? Вы же отслеживаете этого курьера, как он к вам едет? Отслеживаете. Есть система рейтингования водителей в такси. И вы готовы ему ядовито ставить двойку, потому что он там как-то не в тот переулок заехал. Вот. Поэтому люди-то сами продуцируют эту систему. То есть, но с другой стороны, хорошо, а повышение безопасности на рабочем месте плюс отслеживание сотрудника, который работает на критическом объекте, чтобы он там ничего не утащил или еще. Конечно же, найдутся те, кто будет придумывать такие технологии с целью того, чтобы навредить. Это всегда было, есть и будет. Понимаете, кто-то ножом кухонным пользуется для того, чтобы салат к ужину порезать, а кто-то, понятно, для каких-то криминальных целей. Но это не значит, что там все должны лишиться кухонных ножей. То есть в конечном итоге, конечно, куда приведет вот эта тенденция к цифровизации, это хороший вопрос. Потому что пока до сих пор не очень понятно. Эта технология развивается. С одной стороны, она действительно добавляет какого-то удобства. Но с другой стороны, естественно, заставляет беспокоиться. А что в конечном итоге? Вот чего мы боимся? Давайте так. Чего мы боимся в конце концов? Когда вы пишете, что вот будут утекать данные, будет еще что-то. Ну вот сейчас уже нейросети есть, вот голоса. Ну понимаете, вот есть риск такой, что вы сейчас радио слушаете там, и в машине едете, а есть человек, который слушает радио, записывает голос, а потом там, будет выдавать в своих фейковых сообщениях как раз себя за меня, что я там прошу вас перевести мне 150 рублей, ну что-нибудь такое. Ну вот и как с этим быть? Замолчать не получится. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, знаете,
да.
Вот у нас страхи, что большой брат будет через какое-то время...
Уже следит, он уже следит.
Да, не брат. Следит, а так. За нас делать выбор, заставлять делать выбор, там, наказывать нас там за мнение, еще прочее. Но и на что? Самом деле повышение контроля, оно ведет к большей либерализации.
Повышение контроля, ага.
Нам на самом деле безопасность увеличивается, но нам на самом деле можно еще больше. То есть, если раньше можно было сесть за анекдот,
то что?
То сейчас можно говорить практически что угодно.
Сейчас можно говорить практически что угодно. Во как. А благодаря биометрии и тому подобным легко найти преступника. Все ради безопасности, говорит Вит. Да не только ради биометрии. Иногда люди могут по фотке через отражение в зеркале обнаружить, где человек был, например, позавчера. Такое тоже может быть. Навыками нужно обладать. Все очень интересно. Еще говорили, что биометрия для нашего удобства. Теперь фактически признали, что биометрия... Ну, можно надеть шапочку из фольги, выбросить телефон в реку и уехать в лес жить. Ну, как вариант. Как вариант, такое тоже возможно, но удобно ли? Это вот вопрос новости, продолжим.